Давай заново, да, нехорошо.
Нехорошо. Мне кажется, мы с тобой точно совсем про разные вещи говорим, а насколько мы близки к реальности, вообще непонятно.
Поставь красную лампу в южный сектор, и будет тебе слава.
Ну что, не будет, что ли? Не будет.
Убирай лампу. Ну, а, у меня прям видно, да?
Да, все видно.
Черт возьми, я буду стараться скрывать.
Я пошла точно разбираться с психогенетикой из-за своих отношений с отцом.
А ты что-то?
А ты что там, сексом помогаешь заниматься, да? Прям учишь? Хочется-то всегда, чтобы было вот так феерично, а так никогда не будет. Оль, кстати, я не кончаю. Занимался сексом под наркотиками. И хотел что-нибудь, значит, с этим сделать.
Если два извращенца...
Собрались?
Собрались, то ну.
А Оля у нас сексолог! Директ сексолога — это отдельная просто, да, история. Бесконечные фотографии членов. Реально? Ты талантище считаешь, что тебе просто где-то повезло? Там огня не было, а сейчас вот он есть.
Всем привет!
Всем привет! Это подкаст «Отработай меня полностью».
И у нас замечательный гость Ольга.
Ольга Ли.
Всем привет!
Мы сегодня поговорим про интересный жизненный путь Ольги. Насколько мы уже успели выяснить, она начинала в сфере лигала и была юристом, скучным, занудным человеком, как и многие юристы, но потом поняла, что нужно менять, наполнять жизнь красками. Теперь это психолог-сексолог, который, надеюсь, даст нам кучу мудрых, умных советов.
Я тоже надеюсь.
Мы обычно начинаем с того, что как раз спрашиваем про там образование и первые какие-то ступени в карьере. Вот можешь рассказать, почему был legal, что ты заканчивала, ну и, в общем, как все это начиналось, с чего?
Ну, все так прозаично довольно-таки, то есть мама с папой решили, что вот международное право — это как раз то, что нужно в начале 2000-х, и нас тогда реально же было просто невероятное количество экономистов и юристов.
А я экономист.
Да,
ты вот, я не юрист, увы.
Вот, и да, первое образование было Академия внешней торговли, где я училась на международном праве и изучала всякие разные языки. Было на самом деле прикольно. И у меня тогда еще не было ощущения, что это точно не мое. Потом я пошла работать, но как юрист, вот в чистом виде я не работала. Но я работала с околоюридической темой, с окологосударственной в международных проектах. Потом было мое второе, была магистратура в МГУ на тему государственного инновационного управления. Тоже все было очень статусно, классно, круто. Тоже мама, папа сказали, Оля пошла. И вот где-то вот тут уже я начала понимать, что это вообще все не моя история, что у меня вроде как нормально все это получается, и все, в общем-то, интересно, и карьера идет вверх, и куча командировок, ну, то есть прям интересно вроде. Но вот это вот, знаете, такая какая-то невероятная тоска, которая где-то там скребет в душе, и нет-нет, напоминает, что что-то не так происходит. Вроде все вот галочки так, а вот по ощущению-то не так. Вот, но...
Сколько лет ты работала?
5.
5 лет работала.
Да, 5 лет я работала.
А что, ну, то есть у тебя функционал какой был там, командировки, это круто, интересно. Международное право, это что же обычно, да, какая-то, я так понимаю?
Ты знаешь, это были скорее международные проекты, которые, конечно, содержали в себе международное право, но все равно это не было вот чисто юридической деятельностью точно. То есть я там сначала я работала с Китаем, потому что у меня второй язык был китайский. Потом я начала работать с Европой. Я ездила все время, в общем, по стране, и по Европе.
С темой что, да,
поддержки малого и среднего бизнеса. То есть это был экспорт, импорт, и это были государственные проекты, то есть это все оплачивалось из федерального бюджета. И я очень много видела европейского бизнеса и его поддержку. И это в том числе на меня сильно повлияло, потому что то, что я видела там, я понимала, что абсолютно... Ну вот я не хочу обесценивать, да, всех людей, которые занимаются этой темой на государственном уровне, но я понимала, что вот так вот, как это позиционируется, ну, я не вижу в этом в ближайшем будущем. Первые вот такие звоночки были, когда я понимала, что то, куда я иду, мои цели, они не совпадают с реальностью, я это не сделаю. И никто, скорее всего, в ближайшее время это в России не сделает, потому что просто совсем другая система, совсем другая повестка, собственно, в государстве. И при этом я чувствовала какую-то вот эту, вот, знаете, тоску, что я исполняю папин план.
Именно папин свой.
Папин план, да. И как бы и чувствовала при этом страшный стыд и вину, что я, походу, не хочу это исполнять, потому что в меня было вложено такое количество сил, денег, образований. Все, собственно, мне давалось. Хочешь учить китайский, ради бога, вот езжай туда-сюда. Ну, то есть это же давит, это же такой момент долга какого-то. А вот, и я понимала, что папа дальше хочет там еще вместе что-то делать, а я прям не хочу ни с папой, ни в системе.
А, то есть вы вместе работали?
Ну, у нас пересекалась, да, деятельность, то есть это тоже, конечно, сильно влияет, потому что, получается, тут то ли папа, то ли партнер, то ли начальник, ну, в общем, это эмоционально бывает очень-очень сложно. И потом я вышла замуж, и прям... сбежала. Прям я бегом, прям пятки мои сверкали. Я говорила, я все, детей рожать, как бы всем приветики. Вот, и до свидания. А, и папа думал, что, конечно, я вернусь сейчас. Вот, конечно, я рожу ребенка и вернусь. Я родила ребенка и поняла, что я не вернусь никогда. Я уже точно поняла, что все, вот, а теперь я должна делать что-то совсем другое, что я хочу. Я всегда интересовалась психологией, но, знаете, я начинала с психогенетики. То есть мне вот интересно было именно с точки зрения родителей, дети, бабушки, дедушки, как это все вот там...
Погоди, вот давай остановимся поподробнее. Психогенетика — это что? Вот есть генетика, это я знаю, что такое, ну, примерно, да. Есть психология, ну, как уже влияет, сложнее.
Ну, знаешь, вот как ответвление психологии какое-то некое небольшое, да, которое вот именно разбирает какие-то, ну, вот, узкие аспекты взаимоотношения там родителей, детей, как, в общем, влияют поколения, что там, какие программы несутся в роду, допустим. Ну, то есть я начала вот с этого, я помню. Это был мой первый там большой курс, который я изучила, и все, и дальше это пошло одно за другим.
Это было хобби или это ты прям изучала, чтобы потом этим работать?
Нет, тогда я не думала, что я этим буду работать. Я вот тогда вот скорее пробовала себя. У меня есть огромное хобби в моей жизни, это китайская астрология. Оно у меня с 18 лет, и я все равно как бы принимала клиентов, но это вот чисто для души всегда у меня была история.
Очень интересно. Китайская астрология, это книга перемен или
в том числе, да. Китайская астрология, она огромная, на самом деле, это огромная наука, ее называют фэншуй, но у нас очень искаженное понимание. Все думают, тям, поставь красную лампу в южный сектор, и будет у тебя слава.
Ну что, не будет, что ли?
Убирай лампу.
Точно нет. Да, потому что огромная-огромная наука, и я ее долго изучала, лет там вот 18-20, и остановилась конкретно на бадзи. Бадзи — это именно натальные карты. Ну, то есть, которые...
То есть ты раскладываешь натальные карты?
Ну, это не расклад, это просчет, да, по лунному солнечному календарю.
Я, видимо, не знаю, что это такое.
А не вникай даже.
Ну, может, нашим слушателям тоже будет интересно, что такое натальная карта.
Натальная карта — это такие базовые, основные аспекты, которые есть в личности человека через китайскую астрологию, через животных, через стихии. Это, на самом деле, математика, клянусь тебе. Но вот момент того, как ты это там раскручиваешь и умеешь это расшифровывать, да, и это вот это скорее сложно. Для этого нужен опыт. Вот. А так это очень несложно, на самом деле.
Да, приводят натальные карты.
Ну, это когда, например, человек приходит и говорит, я вот не знаю, я что-то хочу, не знаю чего, или вот у меня какая-то проблема в там, семье, или там не могу найти себе партнера. Вот что китайская астрология про это говорит? И вот китайская астрология говорит, не нужно тебе это все, ты должен делать вообще вот это, вот твои уроки в жизни. Допустим, я банально тебе.
Да не нужен тебе партнер, чувак, что ты знаешь?
Ну, они, это китайцы, они же вообще, у них философский подход. Они говорят, ребята, неважно, когда вы выйдете замуж, когда вы там будет у вас куча денег. Важно, чтобы вы понимали, в чем ваша реализация, какие ваши уроки, что делает вас сбалансированным, счастливым человеком. Тогда на это придут вот эти все вещи, о которых вы мечтаете.
Не отзывается тебе студенцо, у тебя скептическое?
Ну, а, у меня прям видно, да?
Да, все видно.
Черт возьми, я буду стараться скрывать свои эмоции сильнее. Ну, к сожалению, ну, в общем,
это инструменты, которые подходят не для всех, безусловно, потому что эзотерика — это такая тема, как бы, ну, какая-то психика воспринимает, какая-то не воспринимает. То есть это не значит, что я всем говорю, обязательно надо. Да нет. Если нравится и хочется, надо. Если нет, то вообще нельзя себя ломать и пытаться из себя, то есть, выдавить повидло счастья, принятие эзотерики.
Так, хорошо, подожди, мы чуть-чуть отклонились, но запомнили. Это хорошая история. То есть ты родила ребенка и, условно, во время декретного отпуска как раз начала учиться психологию. Ты уже когда озвучила, что ты не вернешься никогда? Как раз на этом периоде?
Я вот прям так ярко этого не озвучивала, но начала потихонечку, да, вносить эту тему, что я занимаюсь другим. Вот. И потом просто там через пару лет я начала принимать клиентов, и, ну, уже стало все понятно.
То есть такого разговора с папой по душам, что все это не...
Такого вернусь. Прям конкретного не было. Они были вот какие-то там, несколько этих разговоров было. Да.
Поняла. Но сначала психология была как хобби для себя.
Да, потом, когда я вот с психогенетикой там поковырялась, посмотрела, поняла, что вообще-то там огромное поле, надо идти изучать все остальное, и я пошла уже изучать психологию. Тут же по пути я зацепила сексологию, для меня открылся вообще огромный мир. Это вот, знаете, мир до и реально мир после. Потому что вообще все очень перевернулось. Пришли ответы на вопросы, которые я даже себе никогда не задавала. Вот. И вот все это закрутилось.
А ты куда-то пошла, как, ну, как второе образование, получается, или это курс, или что-то?
Да-да, получается, даже, не знаю, третье какое-то образование. Пошла в институт, ну, в МИП я пошла в институт психоанализа. Потом очень много, на самом деле, у меня этих дипломов и сертификатов, потому что остановиться невозможно. Mm-hmm. Ты понимаешь, и вот здесь интересно, и вот этот подход хочу. Потом я поехала в Вену, училась в университете Зигмунда Фрейда, mm-hmm. потому что интересно было вообще их подход, и на другом языке, и разные профессора. Вот. Это вот, наверное, такой, знаете, запрос на интерес, когда mm-hmm. хочется вот, собственно, для себя чего-то там познавать, чтобы потом своим клиентам mm-hmm. приносить новые-новые какие-то там техники, инструменты.
А если все-таки сравнивать, не знаю, процент, ты больше психолог или сексолог? То есть какими запросами чаще приходят? Как ты себя позиционируешь, скорее, такой вопрос?
А, ты знаешь, говорю, что психолог, сексолог, юнгианский аналитик, это вот как психоаналитик, но в юнгианстве там есть Фрейд, а есть Юнг, ну, в общем, тоже определенное разделение. Но скорее сейчас все-таки как психолог, но со всеми клиентами, мы, безусловно, заходим в сексологию. Есть люди, которые приходят чисто на сексологию. Но вот так вот прям вот распределить мне сложно. Это все вот на самом деле перемешано.
Слушай, а вот мне не совсем понятно. Есть еще как бы психиатры, есть психотерапевты, есть еще психологи. И вот, эти вот три как бы сущности, они это одно и то же?
Нет, все разное. Смотри, вот психиатр — это человек, который с медицинским образованием, который, соответственно, может принимать психически нездоровых людей, то есть у которых реальные отклонения, которые, допустим, которых периодически нужно mm-hmm. класть в больницу, которых нужно отслеживать, которые могут быть опасны для социума. А психотерапевт – это тоже человек с медицинским образованием. У нас просто это вот как-то размазано очень в России. Все говорят, я хожу на терапию, но к психологу.
Mm-hmm.
Ну, то есть на самом деле это, не, ну, это неправильно, потому что к психологу ты ходишь на сессии, а на терапию ты ходишь к психотерапевту, потому что предполагается, что он может прописать тебе антидепрессанты mm-hmm. или какие-то такие вещи, у него есть медицинское образование. У психологов нет медицинского образования.
А психолог и психоаналитик?
А, разный подход. Ну, то есть психолог — это может быть такое консультирование, а психоаналитик — это люди, к которым приходят надолго. То есть это mm-hmm. точно на длительный период, когда человек готов погружаться в, там, в глубину, в бессознательное и прорабатывать какие-то там пласты. Это не обязательно, то есть это тоже реально про потребности. Если человек хочется, то он пойдет. Если нет, никто его не... Mm-hmm. Ну, нельзя сказать, что все обязательно должны ходить в психоаналитику. Нет.
Mm-hmm. А вот часто говорят, что психологи — это люди, которые изначально пришли со своими проблемами разобраться, а потом уже начали другие.
100%. Так? 100%, да, да. Я пошла точно разбираться с психогенетикой из-за своих отношений с отцом. Mm-hmm. Потому что меня мучило чувство вины, вот этот долг. Голова моя говорила, что за бред, ты должна заниматься тем, чем ты должна заниматься. Ты вообще бадзи, зачем занимаешься? Ты это же, ну, как бы противоречащие вещи. Ты учишь людей идти по предназначению, а сама вот ковыряешься тут с чувством долга. Вот, и, естественно, я пошла именно разбираться с собой в отношениях с папой.
Угу. Помогло?
Безусловно, конечно, да. Это...
Ну, вот смотри, судя по тому, что ты расскажешь, у тебя папа, видимо, авторитарный такой очень человек. Да. Он там по итогам как-то принял твою вот сегодняшнюю профессию, или он считает, что это у тебя там помутнение после декрета, и ты скоро вернешься обратно в строй юристов?
Это, ну, это хороший вопрос, я не уверена, что он принял. Ну, то есть он не обесценивает, никогда не говорит, что ты занимаешься какой-то фигнёй, но я вижу обиду, она чувствуется.
Что но получается... это с ним не...
Нет, не обсуждаю.
Ну, просто мне кажется, для папы принять, что у него дочь занимается в том числе и сексологией, это такая, ну, какая-то вещь в плане того, что не до конца понятно вообще, кто такой сексолог, да, к этому тоже отдельно вернемся. Потому что выходит часто, ну, из серии человек, что, который помогает вообще, там, типа, в постели стоит со свечкой и там поддерживает его, давай, да, вот как бы со стороны.
Это была одна из первых реакций одних из моих друзей, они прям так, а ты что это? А ты что, там сексом помогаешь заниматься, да? Прям учишь? Он такой, очень смешно, конечно, именно этим я и занимаюсь.
То есть нет,
новый путь.
Конечно, нет.
Блин, черт.
А у меня столько вопросов.
Слышите грохот, да, там, вот то, что я построил, та структура диалога только что разрушилась.
Есть такое понятие секс-терапевт. Я тоже заканчивала вот эту тему на секс-терапевта. То есть, в принципе, да, это про позы, это про какие-то вот такие вот прям...
А, реально, такие люди есть? Ну, в смысле...
В смысле терапевта.
Но это не очень интересно. То есть, когда ты психолог, не очень интересно рассказывать, в каких позах там и что, потому что... Ну,
люди приходят и говорят, мы не знаем, в каких позах.
Ну, нет, слушая их, становится понятно, что им надо попробовать другие позы.
Боже мой.
И начинаешь говорить, да, вот здесь вот чувствительность будет вот повыше, а вот здесь, возможно, вам будет полегче, когда, например, несовпадение у людей с размерами, с темпами, с какими-то такими вещами. Это же проблема реальная. Это так, называется секс-терапия. Так, ну, они
могут сменить партнера, нет?
Ну, а если у них любовь, если они хотят строить...
Какая любовь, если такое несовпадение, да, Глеб?
Ну, как бы...
Да, понятно.
Не знаю.
Мы поменяем ведущего к следующему выпуску.
У нас вроде все совпадает. По крайней мере, на подкасте.
Неожиданная новость. Перед сексологом раскрываешь. Да, хорошо, тогда что делает сексолог?
Сексолог, вообще сексология, это наука о нашем сексуальном функционировании. То есть сюда входит гораздо больше, нежели чем про там позы, темп и совпадение размеров. То есть это вообще тема мужественности, женственности. Тема того, как человек может говорить про секс или нет. Его проблемные фантазии или непроблемные. Тема оргазмов, тема экуляции. То есть там очень-очень много... Ну, это действительно огромная-огромная тема.
Но это работа пары или это работа индивидуальная, скорее?
И индивидуальные пары.
И так, это как да, у психолога,
да.
В принципе.
Да-да-да.
Поняла. А какие, не знаю, самые неожиданные вопросы к тебе, с какими приходили, раз говорили?
А, ты знаешь, когда ты учишься на сексолога, в принципе, больше неожиданных вопросов, по-моему, в жизни не случается вообще. То есть, как бы, ну, вялое тленное лицо на любой вопрос. Да, конечно, мы сейчас... Я прикалываюсь.
Сто раз такое
видала. Опять это вот это.
Не, ну, подожди, вот мне просто интересно, вот, ну, как бы, бывают случаи, ну, абсолютно девиантного поведения, ну, там, не какого-то безобидного фетиша, а прям, ну, вообще жесть, да?
Они не доходят до меня.
Ну, то есть, вот там,
такие не доходят. Нет. Вообще, фишка в чем? В том, что человек, у которого действительно девиация, вот эта парафилия, то есть вот такие особенности, которые опасны, социально опасны, когда реально люди извращенцы, такие люди никогда к сексологу не пойдут, потому что они не считают, что с ними что-то не так. Их обычно приводят к психиатру сразу. И там уже сексопатолог, то есть люди, которые... Да.
Блин, сколько же вас там есть-то? Секс-терапевт, сексопатолог, сексолог и еще целый сон.
Запоминай. Да, вот тут фишка в том, что вот такие до сексологов не доходят. До сексологов доходят люди, которые говорят, у меня вот какая-то вот трудность, или я не могу раскрепоститься, хочется вот, чтобы у нас там секс изменился. Но вот такие, которые там эксгибиционисты, педофилы и так далее, нет. И точно не придут.
У них и так все прекрасно. А если сравнивать мужчин, ну, в процентах мужчин с женщин, кто больше?
Вот ты знаешь, у меня не такая, вот говорят, что женщин больше, у меня почему-то не такая статистика. У меня вот приблизительно 50-50. А вот с парами у меня вообще мужчины приводят женщин. То есть там последних 10 пар 9 привели мужчины своих жен, и в 10-й только вот привела женщина. То есть я вот эту статистику всегда разбиваю, когда так люди говорят, потому что я вижу другое. Очень много мужчин, которые вот хотят, готовы, которые любят свою партнершу, хотят с ней изменить сексуальную составляющую в паре.
Ну, а приходит, просто мне интересно, в среднем, типа, запрос, что-то скучно стало? Вот такая история? Или прям...
Либо скучно стало, либо секс пропал, либо он пропадает, либо хочется чего-то другого, но мы не знаем как, и нам сложно об этом поговорить.
А, и вы как вот, типа, на психологическом
этом самом обсуждаете? Больше...
Мы втроем, да, это обсуждаем.
В первую очередь про отношения между людьми и потом уже про секс.
Да, потому что отношения все-таки формируют во многом наш секс. Вначале, когда мы там на этих гормонах, у нас вот эта идеализация партнера, когда мы еще его не видим реальным, вот тогда, конечно, секса обычно много, он яркий, он прям частый. А потом обычно это полгода-полтора, гормоны спадают, идеализация улетучивается, мы видим человека реального.
И думаешь,
что-то так уже, что-то так меня не вставляет уже, да. И вот тут уже страсть другая, либидо уже в другом состоянии. И народ начинает тосковать, потому что, ну, Хочется-то всегда, чтобы было вот так феерично, а так никогда не будет. Вот того, что было в самом начале, это уже не повторить. Можно менять что-то, можно добавлять какие-то вещи. Ты непостоянный, да?
Я очень постоянный.
Постоянно в своей череде. А таблетки какие-то прописывает сексолог?
Нет.
А сексотерапевт, наверное, прописывает.
Сексопатолог.
Господи.
Это к которому некрофилы приходят.
Ну, они не приходят, их приводят.
К ним приводят некрофилы, он такой, попейте, пожалуйста, галоперидола.
Да, он может что-то прописать, да. Я не имею права ничего прописывать. Я могу только говорить о том, что там, ну, если вы сильно напряжены, не можете расслабиться. Вот, допустим, там валерьяночка с пустырником, вот таблеточки, вот после еды там. Ну, это накопительный эффект, это, конечно, не будет таким сильным влиянием.
А как ты можешь, ну, там, вспомнить про первого клиента? То есть вот ты училась, и как вообще произошло, что ты это решила монетизировать в итоге?
Вообще меня клиент привел в сексологию. То есть я была тогда только вот, практиковала только психологию. И на выход мужчина был. Я ему очень благодарна, то есть я его на всю жизнь запомнила, потому что благодаря ему, собственно, это со мной произошло. И мы, значит, с ним, ну, поговорили о чем-то, я уже даже сейчас у меня это стерлось. И вот он на выходе, знаете, то есть вот дверь открыта в коридор, и он одной ногой уже там в коридоре, он поворачивается ко мне и говорит: «Оль, кстати, я не кончаю».
Приходили, кстати. Я как раз чай налила, спасибо.
Я так замерла, тоже вот так вот на пути, смотрю на него, и вот как бы... Мысль моя бежит, что мне сейчас надо ему сказать, что все нормально, вы кончите. Что, как помочь? Вот, я говорю, ну, давайте это обсудим на следующей сессии. Вот. И, естественно, к следующей сессии я перелопатила весь YouTube, потому что у меня как бы были какие-то догадки с точки зрения психологии, но я понимала, что это что-то, что мне нужны какие-то большие знания. И я его, соответственно, перелопатила, увидела про сексологию, значит, прочитала все, что могла про вот это вот... невозможности эякуляции у мужчины, и поняла, что, вперед. Это вообще огромное-огромное поле, в котором у нас непаханное, которое вообще в России. Вот я сразу пошла учиться на сексолога. И вот, ну, много-много потом.
А где учиться на сексолога? Ты прям даже отдельно?
Есть, да, есть несколько вузов. Есть сейчас онлайн-обучение, создали огромный курс. Но вот так вот, знаешь, чтобы посоветовать какое-то конкретное место, вообще не могу, потому что сама много где училась и считаю, что надо много где учиться, потому что очень много академического образования, которое вообще нифига не помогает именно в консультировании. Ну что, я знаю там лимбическую систему, я понимаю, значит, испокон веков, как сексуально функционировали люди, и что? Ко мне пришел человек, нет оргазма, что мне с этими, со всеми знаниями с ним делать?
Так, пригрузить его конкретно.
Можем рассказать, и он поймет, что как бы это нормально или не нормально.
Чтобы вообще не захотелось в это влезать.
Тут же как нужны техники, нужны как бы вот упражнения какие-то. И в моем понимании нужно это набирать из разных-разных мест. Что-то одно не могу, к сожалению, порекомендовать. Хотя у меня есть любимые учителя, которых я вспоминаю там с большим уважением, потому что понимаю, что они вот повлияли сильно на то, как я консультирую сейчас.
А как ты считаешь, насколько, ну, серии, например, там, книги по психологии, в принципе, полезно почитать, чтобы, там, не знаю, правильно с детьми общаться, там, с партнерами и так далее. Насколько именно такое образование сексологии помогает, не знаю, в жизни, нужно ли это, там, среднестатистическому человеку, или пока у тебя нет проблем, там, и сиди, наслаждайся жизнью?
Ну, я поняла твой вопрос. Я считаю, что точно нужно абсолютно всем, потому что если бы я, например, знала, там, еще с детства или с юности какие-то вообще нормальные вопросы полового воспитания, полового созревания, вот этой психосексуального нашего развития нормального, которые должны объяснять в том числе в детстве, но просто правильным языком, правильной подачей, то я считаю, что у меня бы большого количества вопросов не было бы в жизни. А у нас этого нет, нет этой доступности. Сейчас вроде как очень много этой сексологии стало на рынке, но тоже все не очень понятно. Поэтому я считаю, что вот это вообще такой, ну, системный вопрос. Я бы вот и в школы, и в университеты, и везде бы как вот чуть-чуть психологии, чуть-чуть сексологии, чтобы дети с детства понимали, что вот это нормально, а вот это ненормально.
А ты ребенку что-то объясняешь?
Да, конечно. А рисую.
В каком возрасте?
Ну вот первые наши разговоры начались, наверное, в районе 5 лет, когда вот с 3 до 5 надо ребенку объяснять первый раз, откуда, значит, появляются дети.
А как ты объяснила, это интересно?
Мы с ней рисовали дядю-тетю. Значит, причем я ей давала много свободы. Я говорю, вот ты нарисуй мужчину, женщину, как они отличаются друг от друга. И вот она там, я говорю, а что еще грудь, там вот она грудь дорисовывала. А вот, и ей вот объясняла, что с точки зрения анатомии, вот наши половые органы такие, вот, а у мужчин они вот такие, соответственно. И природа нас создала таким образом, что мужчина и женщина встречаются, начинают друг друга любить, и из любви рождается ребенок. Как это происходит? Ну вот, собственно, ей рисовала, что это происходит вот так. Потом в районе 7-9 лет они сами задаются этими вопросами. В районе 3-5 дети начинают спрашивать, откуда я взялась.
Да,
откуда
ну я взялся? Я к тому, что я там попыталась своему ребенку это объяснить, он в такой экстаз выпал, что я поняла, что если я ему что-то нарисую, он вообще там типа не
уйдет. Книжки, слушай, проще всего, конечно, книжки. Их очень много сейчас, вот этих книжек для детей. Их читать вместе или давать читать ребенку. Потому что там вот детские психологи, все-таки детская психология, она другая. Вот. Потом в районе 7-9 лет следующий этап, в районе там 12 следующий этап. Вот. И сейчас дети очень ранние в этом плане, потому что вот эта доступность интернетная, они там в районе 9 лет уже все знают, что такое порнография. И это нас пугает, потому что там в нашей жизни порнография появилась вообще сильно позже. Но у нас не было интернета вот такого, такого не было доступа.
Так это хорошо, что раньше сейчас появляется или плохо?
Наверное, это сложный вопрос, потому что что такое хорошо, что такое плохо. Знаешь, во всем же есть, да, свои плюсы и минусы.
Они... И плюсы есть. Уже хорошо.
В чем-то они точно там более развитые, более как
бы... С ними можно посоветоваться, какой плюс большой.
Они более адаптивные, чем мы к каким-то вещам, 100% с самого детства сейчас. А минус — это то, что, ну, как вот в сексологической среде говорят, что будет волна вот этих, которые сейчас подростки, которые видят через порнографию, как выглядит секс, и, соответственно, они будут пытаться реализовывать его так же, а это невозможно. Соответственно, скорее всего, кабинеты сексологов будут заполнены в какой-то момент этими людьми, подросшими, которые говорят, ну, в общем, я не состоятелен в сексе, у меня так не получается, и... Это проблема.
То есть для сексологии это хорошо. Это двигает науку вперед.
Ну, с точки зрения того, что у меня тоже есть ребенок, я не могу с тобой прям согласиться, что это хорошо. Это, с одной стороны, напрягает, с другой стороны, у каждого поколения есть свои вот эти уроки, да, свои проблемы, с которыми мы должны работать.
Слушай, а вот вопрос. Я слышала, что интерес к сексу у молодого поколения, у людей, которые, ну, скажем так, моложе, он меньше, чем, ну, соответственно, у нас, у нашего поколения. Это действительно так?
Потому что у нас же это очень табуированная была тема. У нас мы вообще дети людей, у которых не было официально секса в стране. И мы вот то поколение, которое такое наполовину через чего-то. То есть мы вроде как это для себя открываем, учимся об этом говорить, а им не нужно учиться об этом говорить. У них нет вот этой вот ну, психологической какой-то заглушки, что секс — это плохо. Потому что они вот просто в другой среде растут. Они могут не обсуждать это с родителями, потому что у родителей табуировано. Но мне кажется, что это, да, вот это причина того, что меньше интереса у них, потому что они к нему проще относятся.
Ну, меньше интереса в плане поговорить или меньше секса как желание? Здесь вот как бы вопрос в том, что...
С точки зрения остроты вопроса. Ну, то есть для нас секс — это острый вопрос. И мы все там, значит, как-то начинаем там напрягаться или еще что-то, ну, в общем, с нами что-то происходит. С ними, я думаю, такого происходить не будет и не происходит, ну, даже вот те, которые сейчас 16-18 лет. Но при этом же появляются всякие асексуалы, всякие такие вот люди, которые говорят, это вообще не мое, это не про меня. И вот это такой, это такая тема гендера. То есть, знаете, это в глубину, скорее, в психоанализ уже ответвление, потому что... У них другое будет понятие сексуальности, и появляется большое количество. Сейчас же, по-моему, 50 вариантов гендера. То есть мы с вами знаем мужчина, женщина, типа там трансгендер, там еще кто-то, а их там 50 уже в списке в европейском.
Я думал, что это просто такая современная, ну, как бы модная, ну, замануха, но на самом деле это типа, ну, как бы, грубо говоря, фуфло. Или действительно за этим что-то
это,
есть?
Это, да, это не фуфло, это прям... в Европе просто совсем на это все на совсем другом уровне. Мы здесь с вами не видим то, что происходит в Европе в большинстве своем. А у них там, ну, вот как в какой-то момент было с женщинами, с афроамериканцами, то есть у них вот права других... сексуальных ориентаций, они сейчас очень сильно продвигаются. И в правительстве, допустим, там какой-нибудь скандинавской страны должен быть и гей, и лесбиянка, и трансгендер. Ну, то есть вот это должно уважаться. И у них вот в среде психоаналитиков в Европе, это я услышала вот где-то полгода назад, мне рассказали коллеги, что теперь нельзя, общаясь с клиентом, который нетрадиционной сексуальной ориентации, нельзя ему говорить о том, что он нетрадиционной сексуальной ориентации, потому что это значит, что он не, ну, не такой, как все, и что-то не так, а с ним все так. Вот. И деткам нужно вот задавать этот вопрос: а тебе хорошо в твоем поле? То есть хорошо, что ты. Или ты, может быть, хочешь быть мальчиком или девочкой. Вот это для нас пугающие тоже такие темы.
У тебя детей нет, поэтому тебе,
Нет, ну, как бы... С одной стороны, на самом деле, пугает частично, если быть до конца частным. С другой стороны, ну, наверное, если немножко напрячься, можно как бы, ну, там...
Ну, мы туда двигаемся, однозначно. И вот эта асексуальность, которая есть, откуда мы пришли, да, вот вообще в эту тему, она точно так же будет повсеместно появляться. Просто я думаю, что у нас в стране и в наших регионах это будет гораздо медленнее. Потому что у нас с государством очень сдерживается эта тема. Ну, довольно официально. Почему как бы?
Ну, а ты как врач считаешь, что это хорошо или плохо?
Я не врач.
Ну, условно. Ну, хорошо.
Как специалист. Ну, это вот опять что-то хорошо, а что-то плохо. Потому что... Мне, может быть, это не нравится с точки зрения родителя. Да, я бы хотела больше традиционности в обществе для своего ребенка, когда она будет расти, своих детей рожать. Но с другой стороны, я же понимаю эти эволюционные процессы. Это бесполезно с этим бороться. Ну, то есть, если общество движется по этой спирали, то как бы оно будет двигаться. И наша задача к этому адаптироваться. Но и вот, детей адаптировать.
А вот с точки зрения развития общества, вот внимание к, ну, там, условно, меньшинствам, или как правильно называть этих людей, даже не знаю. Вот, но, тем не менее, это прогресс или это какое-то движение в сторону? Вот это приносит пользу для общества или вообще непонятно сейчас, что это такое?
Мне твой вопрос очень сложен, потому что я не понимаю, какая вот такая непосредственно польза общества. Это же про права наши, свободы, да, тут не совсем про пользу, да, которую вот мы прям, ой, полезно. Но вот это же было и с женщинами, такой момент был, когда вот там долгое время же не было никаких прав, не выбирать, ничего женщина не могла. И это был бум, это было все очень сложно. И женщина до сих пор борется за свои права.
Ну почему? Ну, с женщинами более-менее понятно. Ну, то есть, я имею в виду, что если ты даешь права женщинам работать, там, искать себя, то, соответственно, у тебя экономически становится больше участников этой экономической игры. Соответственно, талантливые женщины что-то придумывают интересное. Ну, то есть, в целом, как бы, вот этот поезд, он там и женскими руками тоже толкается вперед. А, ну, то есть, если смотреть сугубо прагматически, это вполне понятная история. Но когда мы говорим про вот историю с меньшинствами...
Ну, возьми гомосексуалистов. Все же великие модельеры, они все гомосексуалисты. Нет, я думаю, что абсолютно во всех меньшинствах, большинствах существует большое количество вот этих одаренных, там, сильных людей. И среди людей, которые пограничные психики, среди них тоже много, ну, большое количество художников великих, они были не вполне в себе. Половина из них лежала в психиатрических больницах периодически. Но они были гениальны.
Ну, окей.
Принципе, а вот смотри, например, человек, который... Ну, бывают ли клиенты, например, которые приходят и говорят, что-то я не могу понять, вот все-таки я там девочек люблю или мальчиков. Они вот с таким вопросом к сексологу приходят или нет?
Да, да.
То есть, ну, условно, у тебя были такие люди, что ты им рекомендуешь, просто мне интересно. Теперь попробуйте всех.
Ты знаешь, ко мне такие не приходят. Это тоже такой момент, что мы же выбираем себе там психолога, сексолога, там аналитика по какой-то, ну, симпатии. И, как правило, люди, психологи, сексологи, к которым приходят с вопросами гендера, они выглядят определенным образом, они таких привлекают людей, потому что, ну, допустим, ты общаешься с человеком, и первый момент не очень понятно, это мужчина или женщина. Ну, то есть, ну, это женоподобный мужчина или это мужеподобный... Вот обычно, ну, соответственно, такие люди, которые сами у себя прорабатывали вопрос гендера и притягивают к себе людей, которым они могут помочь. Ко мне приходили девушки-лесбиянки, несколько у меня было таких клиенток, но там не стоял вопрос, я хочу ли я, могу ли я. Там стоял вопрос там вот каких-то проблем, которые на самом деле такие же, как в гетеросексуальных парах. Там вот здесь мы ссоримся, а здесь вот она меня не понимает. Или... Но у них еще вот этот момент общества, то, что общество давит, они не могут обниматься, ходить за ручку, то, ну, родители не принимают. Вот. Но ко мне вот такие гендерные темы не доходят.
Кто у тебя средний статистический клиент тогда, если смотреть?
Ну, это, наверное, люди в районе 28-35. Хотя и до, и после тоже есть. Ну, вот если вот так вот собирать по статистике. Со средним и выше среднего достатком, которые либо ищут себя, либо ищут партнерство, либо пытаются разобраться в своих существующих отношениях, ну, которые про вот поиск какого-то контакта с собой. Ну и, конечно, про сепарацию с родителями, потому что горячий привет, я же с этого и начала, ну, свой путь, да, про сепарацию с отцом.
И это так влияет, да?
Это, как правило, так и работает, да, что к нам приходят те, кому мы можем, собственно, дать... И это как-то бессознательно считывается, и вот так и происходит. Что бывают залетные клиенты, к которым, в общем, ты с ними поговорил, и они больше не придут. Ну, то есть они что-то от тебя взяли, но ты не их... Ну, вот какой-то не их момент транслируешь.
А сколько в среднем ты ведешь одного клиента? Ну, то есть, чтобы решить какую-то проблему, это сколько нужно там? 10 раз встретиться?
Зависит, знаешь, от проблемы. То есть бывает, что, например, женщина пришла с оргазмом, да, скорее всего, 10 сессий нам хватит на то, чтобы решить ее вопрос. Но, как правило, они же остаются решать потом психологические свои вопросы, потому что, естественно, я их завожу в какие-то психологические моменты, и, а там становится интересно, становится понятно, какие еще истории. Вот. Бывают клиенты, которые приходят вообще вот так вот чисто ситуационно, там, раз в месяц, раз в два месяца поговорить. А кто-то приходит конкретно, все, хочу разбираться со своими отношениями с мамой, допустим, вот и все. И вперед.
Вот такой вопрос. Вообще, в принципе, этот процесс, он как бы имеет какое-то окончание? Я имею в виду, бывает такое, что пришел человек такой, типа, курс пропил, прошел, ушел здоровый, больше не возвращается.
Бывает такое, бывает, безусловно. Тоже, знаешь, зависит от потребности человека. То есть, если человек говорит, все, у меня конкретная цель, я хочу решить вопрос с преждевременной эякуляцией, мы только этого решаем и, соответственно, дальше прощаемся, друг друга благодарим и желаем друг другу счастья в жизни. А бывают люди, которые говорят, я, походу, тут, короче, лет на 5.
Потому что вообще все плохо.
Тут, короче, какой-то это болото, и тут, ну, человек успокаивает, что, ну, к этому надо отнестись, попробовать отнестись с удовольствием, потому что будете заниматься своей психикой. Будет что-то приятно, что-то не очень приятно, но это же про заниматься собой. И надо это делать не через палку, и типа, боже, мне 5 лет сюда ходить, а из серии, ну, попробую походить, попробую что-то порешать. И что-то точно порешается.
А есть какие-то стандартные упражнения, условно, да, которые там можно всем рекомендовать для там улучшения самочувствия?
Ну, это же, знаешь, это как бы два аспекта упражнений. Один аспект, который я даю про осознать проблемы, там, и осознать, куда ты хочешь. Второй аспект, он такой физический и, ну, скорее вот, про расслабить свою психику, потому что мы же все напряженные, подпрыгивающие в основном. А, ну, потому что такой темп, Москва, напряжение. И вот тут вот, соответственно, в первом списке я даю какие-то упражнения. Напишите то про себя, напишите мне это. Ну, можешь
рассказать, просто интересно.
А, как вот пример. Ну, допустим, если женщина приходит, да, и вот она говорит, ну, я не вполне понимаю, какая я, а что у меня с женственностью, вообще я себя чувствую зажато. Ну, вот, скорее всего, я ей первая моя просьба, я скажу, напишите, пожалуйста, какой женщиной вы хотите быть. Ну, то есть, чего вам не хватает, как вам видится вот этот образ, который вы идете. И дальше мы начинаем с ней его обсуждать. И половина из этого списка вылетает, потому что я начинаю ей задавать вопрос, выясняется, что она не такая, что ей вот так не кайфово. Но она пытается на себя натянуть вот эту... Это же очень сильные внешние установки на тему того, какими мы должны быть. И это все полная ерунда, потому что счастье-то в маске, ну, невозможно получить.
Правильно я понимаю, что часто бывает так, что человек приходит и говорит, я несчастлив, потому что я не такой, каким я хочу быть там, не знаю, там, одним, он начинает копаться, потом выясняется, что он на самом деле вообще хочет чего-то третьего.
Да, и... да, вообще, постоянно эта история. Постоянная история, когда человек приходит с одним запросом, и он переформулируется в другое в процессе разговора. А, например, из второго списка, да, когда человек говорит, я не очень хорошо сплю, я не могу расслабиться, у меня болтанка вот эта вот, значит, постоянная, я в тревоге. Вот тут я даю, например, дыхательные упражнения или даосские практики, или тантрические всякие техники сексуальные. Вот, ну, то есть какие-то разные упражнения, которые человек сам с собой делает, и мало того, что себя успокаивает, начинает себя по-другому чувствовать.
Вот я... Просто по маркетинговым штукам очень падок на все это. Вот тантрическая это вот хрень. Это тоже не фуфло, да?
Не фуфло вообще.
А что это вообще такое?
Это тоже, знаете, такая история, значит, когда я начала только учиться в сексологии, я обнаружила, что большое количество крутых сексологов — тантристы. Я всегда думала, что это, короче, извращенцы, которые хотят 24 часа в сутки получать оргазмы. Ну и это все какая-то сектантская история. Вот у меня было такое представление. Ну, и я пошла разбираться. Пошла
я тоже хочу быть таким возвращаться. Это же я хуже, что ли?
Примите, примите меня возвращаться, пожалуйста.
Вот, я пошла, значит, заниматься этой тантрой и изучать, что там сексологи делают, что, зачем они туда ходят. И стало понятно, что очень много техник из тантры, они помогают по-другому себя чувствовать сексуально и по-другому сексуально функционировать в партнерстве. Вот. Поэтому, естественно, я оттуда тоже понабрала.
Ну, расскажи какой-нибудь пример, прям интересно.
Ну, другой секс. Там вообще тантрический секс же он другой, нежели чем наш обычный физический, потому что там не обязательно, чтобы был коитальный контакт, то есть не обязательно, чтобы половые органы вообще соприкасались. Можно вообще быть одетым. Но...
Это в автобусе каждое утро.
Не-не, там соприкасаются, мне кажется, все нормально.
То есть это такие практики, когда человек себя так раскачивает энергетически, что вот при там одной мысли, при прикосновении там рук с партнером у него начинаются вот эти тантрические оргазмы, это называется. Это не судороги, которые мы испытываем во время оргазма обычного. Это, знаете, такая вибрация. И она действительно может длиться очень много часов, пока вот ты не помрёшь, короче. Да-да-да. Нет, это очень приятно, люди поэтому, собственно, этим и занимаются. Но, конечно, есть там определенные уклоны, как и в любом там учении, да, всё-таки это учение, оно духовное и в чём-то религиозное. Вот этот аспект меня не очень интересовал, хотя я тоже с уважением отношусь абсолютно ко всем религиям. Вот, но очень много техник тантрических я принесла в кабинет.
Не, какое-то упражнение.
Не, слушай, это очень сложно, да, вот так рассказать, потому что это прям надо с человеком надо прям проговорить, подготовить его, чтобы он понимал, в каком он должен быть состоянии и что он будет с собой делать. Это могут быть визуализации, это может быть дыхание. Если в паре, то это определенные действия совместные, тоже которые околосексуальные, но не про привычный секс. И это всегда расширяет сильно. Ну, то есть, особенно в паре, вот они начинают по-другому друг друга чувствовать, по-другому трогать. Я же им еще говорю посыл. То есть, вы должны, когда вы будете это дома делать, вы должны 1, 2, 3, 4, 5 и думать об этом и делать вот так.
Чтобы... Реально, вот это удовольствие фиг получишь, мне кажется. Так.
Кажется, такой, так, подожди, где методичка? Сейчас я тебя потрогаю, только я тебя неправильно потрогал, сейчас перетрогать надо, подожди.
Ну, что вот вы?
Не, ну раз это странно.
У меня в голове плохо укладывается.
Ну, хорошо, например. Например, значит, одно из моих любимых упражнений называется краски. То есть пара приходит домой, и вот когда они выбирают какой-то день, вечер, там, когда у них будет 2 часа, никто не будет дергать, телефон не будет звонить, дети на даче, там, не знаю как. И один, значит, партнер ложится, он будет принимающий партнер, а один партнер будет дающий. Принимающий партнер, лежащий, в идеале завязывает себе глаза, ну и в идеале, собственно, они обнаженные. И тот, который дающий, стоящий партнер, он должен закрашивать. Предполагаемо, как будто он закрашивает краской, например, заднюю поверхность тела. То есть человек лежит на животе, а второй его партнер, он его закрашивает как будто красками, значит, по спине. И тот должен прям уйти в эти ощущения и говорить: закрась мне, пожалуйста, еще левую лопатку. У меня там недостаточно красной краски. Это все как-то звучит очень смешно и по-детски.
А он просто вводит, типа, руками.
Он гладит. Ну, и я,
настоящей краски нету.
Нет настоящей краски. И я их прошу. Тот, который лежит с завязанными глазами, он должен прям отключиться и принимать ласку. Потому что не все люди умеют принимать ласку. И некоторым вообще тяжело принимать поглаживание. И в этом есть какие-то травмы 100%, какие-то проблемы внутренние. А тот, который гладит, который закрашивает, он в этот момент должен себя настраивать на то, что он дает...
Что это на 2 часа, короче.
Нет, подожди, это первая часть. Что он дает свою любовь через руки, и что он реально хочет вот... Ну, додать этой ласки, которой там не хватает по жизни партнёру. Потом там переворачиваешься, там с одной стороны, с другой, меняешься, там затрагиваешь гениталии, не затрагиваешь, в секс уходить нельзя. Ну, то есть там прямо, короче, правила. И обычно после этого упражнения народ восторженный, потому что все по-другому начинают чувствовать свое тело, улучшается момент доверия между партнерами. Ну, это очень полезно. Это про другой, но сексуальный опыт. Вот, как пример.
Они при этом молчат?
Нет, он говорит: левая лопатка, пожалуйста.
Ну, в смысле, только по делу говорят.
А этот говорит: да задолбал пришел, я тут уже красил 3 раза.
Да, вы знаете же, у меня же была такая жуткая история. Я прям была
в диком стрессе,
да. Это, в общем, была, значит, такая пара у меня. Я им тоже дала это задание. Это было, ну, несколько лет назад. Я тогда чуть не посидела, потому что, значит, на следующий день мне пишет она, потом через какое-то время он. Мы разъехались.
Вот это накрасили. Отлично.
Я такая, как? И она говорит, ну, то есть сначала, говорит, я закрашивала его. То есть он лежал на животе, я ему закрашивала, закрашивала. Я его закрашивала час, а он все просил и просил. И у них у обоих чуть не случилось... Они много-много лет женаты. У них у обоих чуть не случилась истерика, потому что он мне потом написал, говорит, вы понимаете, Ольга, я лежу, и вот она меня красит, а мне все мало и мало и мало и мало. И я чувствую, насколько же я вообще вот не до какой-то любленной, насколько мне не хватало этого всего.
Не закрашенной.
А она не закрашенной вообще. А она, соответственно, говорит, я его крашу, а ему все мало и мало. Я думаю, господи, что же у нас вообще с вот сексуальными отношениями? У них действительно все было плохо. Вот. И это был такой острый болевой у них момент, что они оба расплакались. Она взяла детей.
А дети при этом тоже находились?
Нет, ну их не было в комнате, они там где-то там были в другой комнате. И уехала к маме на сутки, потому что им было невыносимо друг с другом находиться. Это был прям такой вот, ну, что называется, взрыв конфликтный, но без ругательств. То есть это когда понимание, что люди на самом деле в яме находятся жесткой. Потом, естественно, они обратно съехались, но я вам говорю, что я посидела на полголовы, потому что я такого вообще даже предположить не могла. Вот. И восстановилось у них все потихонечку. То есть это был долгий процесс. Ну, это была такая жесткая история.
А есть реально примеры пар, которые там 100 лет вместе живут, там, не знаю, 25-30, у них там, типа, активная вообще сексуальная жизнь?
Есть.
А это они потому что тантрические извращенцы?
Нет,
тантрические извращенцы.
Новый термин у нас появился.
Нет. Ну вот, конечно, 100% у них тоже были разные периоды жизни. Когда был секс, когда не было, когда был хороший, когда был плохой. Потому что это нормально. В течение жизни не можем все время быть на позитиве. Невозможно. Жизнь, ну, собственно, мы не созданы таким идеальным образом. Но я знаю такие пары, их много. Просто, как правило, мы слышим плохие примеры.
Ну да.
И наш страх то, что это все нереально. Реально. Вполне.
Пойду поплачу, подумаю.
Можно я небольшой вброс сделаю? Правильно я понимаю, что довольно часто приходят люди с какими-то проблемами, говорят, типа, ну вот там у меня там то получается, то не получается, там отношения какие-то сложные, туда-сюда. А психолог, он говорит, чувак, ну это нормально, просто прими, это не может быть так, что все всегда. И в итоге ситуация остается такой же, какой она была, а у человека, ну, там, может быть, немножко меняется отношение.
Ну, это какая-то грустная история, которую ты рассказал. Обычно все-таки психолог должен не просто как бы там успокоить, хотя нет такого, что психолог должен обязательно успокоить клиента, нет. Психолог скорее должен расширить. Ну, то есть должен показать клиенту другие аспекты, другое видение, показать разные варианты развития событий и показать причины. Ну, то есть увести его, чтобы... Как бы фишка-то в осознанности. То есть клиент выходит от психолога и говорит, я понимаю теперь вот это, про себя я понимаю вот это. Я знаю, что-то можно ожидать от себя, что нет. И в этот момент психика такая, ага, нас не вытесняют, мы тут адаптируемся, замечательно, можно идти дальше. И какой-то блок снимается, и, соответственно, ограничение какое-то сходит. Но это опять банально, я объясняю, все же индивидуально у всех.
Слушай, а вот еще всегда ли вот эти вот метаморфозы, изменения происходят через кризисы, через там, как в фильмах показывают, человек там плачет, рыдает, бьется головой об стену, а потом там типа лучше становится.
Ты знаешь, я считаю, что все через кризисы происходит. Просто не обязательно, что это вот с такими истериками и драмами. Мы можем же тихо кризисовать внутри себя. Ну, так, тосковать с чувством долга, например, да? Ну, то есть, а можем прям истерить, можем плакать и уже дойти до такой степени, когда вот, ну, не можем ничего делать со своими эмоциями, они вылезают. Но вообще сдвиги все наши, весь наш рост, он всегда через кризисы происходит. Потому что когда у нас все спокойно и ровно, мы практически не растем. Мы вот находимся на позитиве, в покое. А когда вот происходит бросок или рывок, это, как правило, все кризисная история, неприятная и некомфортная.
Ну, ведь получается, это своего рода парадокс. Ну, человек, у которого всегда все было хорошо, на позитиве ровно, предположим, что такие люди все-таки существуют, он, получается, застрял в своем развитии, и он никуда не движется вперед. А вот чувак, которого постоянно тоска одолела, там истерика случилась, потом опять тоска, потом он головой побился, и он прям...
Нет, ты категоричен. Вот второй вариант — это истерик, с которым нужно долго работать. Потому что, да, так расти тоже очень сложно, когда ты все время находишься захваченным этими эмоциями. Нет, все-таки обычно у нас как-то то такой период, то такой период.
Согласна. А смотри, ты все-таки психолог, сексолог. Вот есть, например, какие-то вопросы, которые ты любишь разбирать, а которые там, например, ну, что, опять там со своими проблемами постельными пришли. Хотелось бы там, не знаю, про саморазвитие поговорить. Нет,
ты знаешь, как бы приходит клиент, ты в него включаешься. Ну и, соответственно, включаешься в его жизнь, включаешься в его потребности, начинаешь его анализировать. И начинаешь выцеплять уже со своей стороны то, что ты видишь, что он не осознает и куда его хочется завести. И, соответственно, это, ну, это и интересно, это и это манит, и это мотивирует всегда. То есть вот так сказать, что это, с этим я люблю, а с этим я не люблю разговаривать, работать, такого вообще нет.
А были клиенты, от которых ты отказывалась?
Да.
А почему?
Ты знаешь, отказываюсь от возрастных и от детей, потому что это не мой профиль.
На детей это какой возраст?
До 18.
И они прям приходят, типа... именно психологи.
Да, ну то есть, когда, например, поработай с моим ребенком, я говорю, нет. Вот детские психологи, пожалуйста. Ну, пожалуйста, поработай, ты же знаешь всю нашу семью. Я говорю, нет. Ну, потому что это не профессионально. Люди возрастные тоже, это сложная история, тоже там, это отдельный профиль. У них есть свои психологи. Потому что по-другому работают нейронные связи. Ну, то есть вот когда там нашего возраста человека довольно легко расширить, показываешь ему разные варианты, говоришь, давай нейронные связи перепишем, давай вот установки. А вот люди, которым, например, после 55-60, у них уже это так не работает, уже мозг так не воспринимает, они держатся закостенело на каких-то своих установках, и это для них выживательная история, поэтому с ними сложно очень, и я не берусь.
Но прям четко проходит граница по возрасту, да?
Как правило, 55-60. Есть, конечно, очень гибкие 60-летние люди, открытые миру, но мало. У них там свой этот опыт же, да.
Ну, а я имела в виду, что, например, пришел человек с какой-нибудь, там, не знаю, либо там хамло какое-то, да, либо с какой-нибудь такой адской проблемой, что думаешь, боже, я вообще не хочу в это влезать и все узнавать дальше, это неинтересно.
Ты знаешь, да, я поняла. Еще два момента вспоминаю, отказывалась от клиентов. Один был наркоманом с точки зрения того, что он, ну, то есть он занимался сексом под наркотиками и хотел что-нибудь, значит, с этим сделать.
В смысле, что-нибудь новенькое себе перепробовал, есть ли у вас чего? Такая тема?
Ну, не в смысле дайте мне новых наркотиков, с которыми мне будет еще веселее, а в смысле, что вот я и то пробовала, и это пробовала, и вот это меня заводит, а когда я понимаю, что человека заводит уже очень сложная история, чтобы там была, значит, и наркотики, и несколько женщин, и камера, ну, то есть вот это же, это такой антураж.
Вообще, большое, как сказать, уважение человеку за его фантазию и...
Да, я понимаю, что такому я не помогу, потому что это не моя повестка вообще. Вот. Бывают же ситуации еще, когда приходит мужчина, у него случается так называемый эротический перенос на меня. Ну, то есть он воспринимает меня, допустим, как вот какой-то объект. Все, очевидно, что никакой работы не пойдет. Начинаешь объяснять, что вы вообще на самом деле это испытываете не ко мне, потому что вы, ну, это просто образ, это не я. Вы там меня не знаете, ничего. Мы можем отсюда выйти, и вы подумаете, что я вообще когда дура-дурой. Ну, то есть это... такая вот иллюзия в состоянии вот этого переноса психологического. Вот, конечно, таких тоже отказываюсь.
А со знакомыми, с близкими? Там, с
нет, тоже не нет. Работать. Ни с родственниками, ни со знакомыми нельзя этого делать, потому что ты, ну, ты аффилирован, ты не будешь объективен точно.
А вот, кстати, тоже интересно, вот, если к этому человеку, который все перепробовал, возвращаться. То есть, с одной стороны же, сексологи что-то советуют, что-то новенькое попробовать, ну, в серии как раз там новых, не знаю, поз, фантазий и так далее.
Наркотиков.
Наркотики, я думаю, это отдельно врач, но тем не менее. Нет ли какой-то грани, что как раз ты действительно начинаешь вот в это во все погружаться, пробовать много там камеры, много женщин, мужчин и вообще вот это вот все, что тебя потом сложно действительно вернуть в какой-то...
И я не представляю, как его вернуть. Его...
Нет, ну, это вообще уже как бы запущено вариант. Я имею в виду среднестатистический. То есть, с одной стороны, сексолог советует попробовать что-то новое, но насколько это новое не убьет как бы просто традиционное вот это вот, как оно там называется, поза, господи.
Миссионерство.
Да-да-да. То есть, типа, насколько...
Нет, ну, понимаете, инструментов же этих очень много, техник их просто миллионы. Ну, то есть, можно пробовать кучу всего в своей сексуальной жизни. Но если в это вмещаются какие-то очень острые и жесткие темы, типа наркотиков, типа эксгибиционизма, то понятно, что человек идет к импотенции, потому что в какой-то момент вот это все закончится. Mm-hmm. Наркотики сильно влияют на потенцию мужчины. Вот, и это... не очень рабочая история. Конечно, кто-то, возможно, его возьмет и как-то будет с ним стараться что-то сделать, но в моем понимании, с моей интуицией там, и статистикой, я предполагаю, что это все будет грустное очень окончание.
А вот интересно, вот, ну, наркотики, понятно, это там жесткая история, а там какие условно, там, не знаю, практики, не практики, это типа норма, какие это, ну, как бы, чувак, ты вот туда...
Это зависит от партнеров. То есть, потому что для нас с вами может показаться диким извращением, когда люди друг друга там лупят до крови и до синяков, например, и это их возбуждает. Но если им это окей, и они социально не опасны, то это, в общем, нельзя назвать не нормой. Для каждого из нас своя норма. Угу. Главное, чтобы это подходило обоим партнерам.
То есть, если два извращенца
собрались,
то норм. То
круто, слава богу, что они, да, нашли друг друга.
Как твой муж реагирует на твою профессию?
Я в разводе.
Из-за этого?
Нет. Я начала заниматься сексологией сразу после того, как мы развелись. Ну, то есть это как-то вот так вот совпало, что... И я думала много раз о том, что, возможно, что если бы я начала заниматься этим всем раньше, то мы бы спасли брак. Вот. Но...
Ну, а в принципе, что как произошло? Ты считаешь, партнер там, вот он условия должен принимать и все, или это может быть какие-то вопросы, которые могут там возникать именно у партнера, что его там женщина с какими-то непонятными мужиками разбирается, да, это не будет, кончает он или нет, то есть, понимаешь, такой вопрос.
Ну, ты знаешь, у меня был после этого длительные отношения серьезные, и нормально партнер мой реагировал на это. Более того, как бы он говорил, а как круто, ну, то есть, что, что у тебя это получается, да, что ты это можешь. Это тоже зависит, наверное, знаешь, от самооценки мужчины, потому что, ну, человек с низкой самооценкой, наверное, ему будет сложно со мной, потому что вот это вот я там свободно говорю о том, свободно об этом. Если человек не на том же в этом плане уровне вот этой свободы какой-то внутренней, то, наверное, это очень может быть болезненно.
Вот вопрос. Вот постоянно интерес к этой теме, да, ты, ну, по сути дела, получается, говоришь о сексе значительно больше, чем, ну, грубо говоря, обычные люди. А не возникает...
Ты сверхчеловек.
Сверхчеловек, да. Не возникает ли такого, что у тебя, ну, как бы, самой, да, надоело, типа, секс на работе, секс еще дома, секс. Это никак не влияет на твое либидо?
Нет. Бывает, знаете, такое состояние усталости после студентов. Когда вот... потому что я веду разные образовательные проекты, и вот у меня было такое несколько раз, когда там что-то много-много большой толпе студентов молодых объясняла, и я подумала, господи, сколько же раз я это уже рассказывала! Надо что-то другое рассказывать! А как бы это базовые какие-то вещи, которые все равно обязательно нужно давать. Вот. Был такой момент, что вот мне поднадоело вот это вот там одно и то же говорить. Но такого, чтобы я перегорала... Нет, со мной вот такого, по крайней мере, не случалось.
Есть вопрос даже не проговорить, а про вообще темы, что, типа, насколько тебе потом охота этим заниматься, или ты оцениваешь своего партнера, что так, у этого что-то тоже там проблема, уже какая-то надо там техники какие-нибудь дать.
Не-не-не, такое, конечно, нельзя так делать. Был такой момент, знаете, поначалу, когда вот только мои друзья узнали о том, что, значит, я стала сексологом, вот я была королем вечеринок, всего, то есть я заходила, все говорят, а Оля у нас сексолог!
От микрофона.
И караул, и я такая, боже, то есть я сейчас опять будет, короче, лекция по сексологии, потому что народ подходит, а что ты там рассказываешь? Про что? Нет, ты вообще объясни, как... Потому что всем интересно, да? Нет, а что ты там вообще говоришь? А кто приходит? Вот. И от этого я тоже уставала. Я прям просила в какой-то момент и говорю, слушайте, можно я помолчу? Это вот как-то отдохну тоже.
Вы сами там сексологию обсудите, я оставлю комментарий в конце, может быть.
Слушай, а вот вопрос такой, мы тут про деньги очень любим разговаривать. Если сравнивать все-таки условно там предыдущий твой профессиональный путь и сейчас, это соотносимо...
Сейчас я зарабатываю больше.
Больше.
Да.
Угу. А ты как клиентов привлекаешь? То есть это Инстаграм, соцсети, сарафанное радио?
Да, скорее, сарафанное радио. В последнее время, когда я начала больше заниматься Инстаграмом, через Инстаграм пошли люди.
Угу. А Инстаграм не блокирует, кстати, всякие вот такие вещи?
Ну, нельзя писать слово «секс» в Инстаграме вообще? На Фейсбуке. Да,
нужно, а как ты его?
Нужно заменять какую-то буковку или там какой-нибудь смайлик ставить.
Слушай, просто слово «секс» нельзя?
Нельзя, да-да-да. У нас цензура.
А то есть, а если какую-нибудь фотку там, типа... напишу, типа, чистый секс, мне тоже блокируют?
Могут.
Не, ну, с фотками, насколько я понимаю, мне нравятся соски. Нет, не
Нет, смысле... просто, что как слово, я имею в виду. Прикольно. И, то есть ты просто заменяешь это все.
Да.
Хорошо. Угу. Ну, а никто не жалуется? Нет каких-нибудь там психических, знаешь, верующих людей, которые начинают...
Не, народ разный. Вообще, конечно, директ сексолога — это отдельная просто, да, история, потому
вот.
Что...
Расскажи про самые адовые вот сообщения.
Жесть, господи, да, этой жести очень-очень много. Просто в какой-то момент перестаешь вообще на это реагировать и вот обращать какое-то внимание, и, ну, просто это не трогает. Бесконечные фотографии членов.
А типа, оцени или что?
Смотри!
Вон, что у тебя такое есть?
У меня такого нет.
Мне просто непонятно, зачем, ну, то есть, как бы, я знаю, что так делают, я не могу понять, зачем это делать, ну, просто у меня в голове не укладывается.
Человек возбуждение получает, это экспедиционизм.
А, что, типа, кто-то посмотрел, да?
Да, посмотрел, да, кто-то увидел, и, соответственно...
А ты ставишь лайки, колокольчик?
Блокирую сразу. Потом пишет, вот прям буквально вчера, знаете, умилил меня, значит... Мужчина написал без знаков препинания. Ольга, здравствуйте, мне 29 лет, я живу с мамой, мне очень хочется, чтобы у меня была девушка, мне стыдно, что я живу с мамой без единой точки запятой, mm-hmm. будьте моей девушкой. Ага. Ну вот это же умилительно. Я подумаю, это приятно. Спасибо.
А если мама не против, то да.
Потом много, знаете, пишут Ближнего Востока мужчины, пишут. У меня очень большой размер, или я слишком быстро кончаю. Ну то есть понятно, что им, скорее всего, некуда обратиться, не с кем об этом поговорить, это все остро. А с ними хочется прям садиться, как с детьми, объяснять вообще анатомию или еще что-то. Пишут девочки 16-летние, вот, значит, мы были в презервативе, это был первый раз, я точно не забеременею. Он там, допустим, кончил мне на грудь, я точно не забеременею.
Серьезно?
То есть, да, вот нас это вот, а поверьте, таких очень-очень много, очень. Это впечатляет, да.
Ну,
окей.
Хорошо, нет, а пишут что-нибудь там типа с угрозами, в сериях, вы такие там занимаетесь, черт, чем разлагаете общество?
Нет, у меня такого не случалось. Ну, какие-то неприятные гадости пишут, бывает, в постах, что типа там, что вы несете, да что вы людей там, типа, допустим, обманываете, это все какой-то бред. Я пишу, большое вам спасибо за мнение. Ну, потому что, боже, чтобы зашел, как бы, опять же, человек со своими комплексами, сильной агрессии, которую может проявить только так.
Угу.
Что тут обижаться?
А есть какие-то, вот, ну, ты смотри, начинала там с там, одной истории, потом пошла в психологию, потом пошла в сексологию. Есть какое-то еще направление, которое там потенциально тебе интересно?
Да, вот я сейчас закончила анализ. Ну, то есть это называется не психоанализ, а юнгианский анализ, потому что психоанализ — это все-таки классическая фрейдистская школа.
Угу.
Мне всегда больше нравился Юнг, чем Фрейд, потому что все-таки, на мой взгляд, более адаптирован.
Чем отличается краткий ликбез.
Да, да. Ну, Фрейд, он все-таки про то, что все сексуализировано, про у него, он же вообще там дедушка психоанализа, он все это придумал. У него у самого-то 8 всего клиентов за всю жизнь было. Вот. А Юнг, он был его учеником. И Юнг как бы в другую сторону пошел. Больше про бессознательное, больше какие-то вещи не про секс. Вот, и этот Фрейд его проклял. Там была тоже целая история. Вот. Но мне
назвал
вот...
его членом.
Послал ему, так сказать, дикпик.
Но смысл в том, что мне всегда было интереснее именно юнгианство. Вот я закончила сейчас с этим. Конечно, хочется пойти в детский. Потому что это все равно, ну, все равно база. Потому что детей у всех много, и хочется лучше в этом разбираться, но где-то впереди.
Uh-huh.
Наверняка потом еще что-то будет. Вот, насколько я понимаю по своей жизни, это бесконечный процесс. Вот.
А что больше всего драйвит вообще вот во всем там, истории тебя? То есть просто в чем вопрос? Ты сказала, что первая часть твоей жизни была, ну, в общем, интересная, денежная, нормальная, но чего-то не хватало. Uh-huh. Вот что здесь ты такого нашла, чего не хватало раньше?
Ну вот истории, знаешь, я люблю слушать вот эти человеческие истории. Ну то есть мне бывает же, да, вот люди садятся и говорят, как ты это все слушаешь? Да не знаю, мне интересно, я вот это слушаю, мне интересно понимать вот эту вот всю формулу, с чего это началось, как это продолжилось, почему это сейчас вот так выглядит, а как мы это можем трансформировать в будущем. Очень сильно драйвят, ну, успешные темы, когда вот человек пришел один, а ушел вообще другой. Это, безусловно, там вот такой бальзам. Очень драйвит тема со студентами, потому что они, как правило, все замотивированы и заинтересованы. Это очень интересное всегда общение.
А где ты читаешь? Ты какого студента?
А в Академии ПРО и в МПСУ, Московский психолого-социальный университет. Вот. Ну или как-то вообще куда-то зовут с лекцией.
Ну подожди, с другой стороны, чего тебе истории не хватало? Предыдущей работе, там тоже, я так понимаю, у тебя куча было общений разных.
Да, но это было про бизнес, а тут же про психику, про душу.
Это именно как души не хватало. Хорошо.
Интересно, вот, ну, разговор про душу, он же требует нормально так ресурса. Но я имею в виду, что если в этом участвовать, это, ну, мне кажется, что это тяжело. Ну, ты же не просто там, типа, да-да-да, ну, не кончаешь, ну, очень-очень, да, сочувствую, и пошел вон дальше. Ты наверняка вовлекаешься. Вот насколько это тяжело физически?
Бывает такое, что типа я знаю, что 5 клиентов это мой максимум в день. Если больше 5, я буду вечером просто молчать с таким этим кирпичом. Я просто не смогу открыть рот, потому что все, коробочка полна. Вот. Поэтому стараюсь там больше 4 человек в день не принимать. Тяжело, знаете, когда слышишь жуткие истории про насилие, про в детстве, про вот эти вот вещи. Это прям волосы шевелятся, потому что ты, естественно, ну, ты вот эти зеркальные нейроны, ты увлекаешься в клиента, ты тоже, ты видишь эти все переживания, всю эту боль. Вот это тяжко. Но опять же, с опытом, со временем начинаешь как бы себя в этом плане, ну, быстро переключать и работать. Плюс есть супервизия, плюс я сама хожу к аналитику, соответственно, конечно, я сама тоже себя от этого освобождаю.
Часто вот бывает прям, когда, ну, жесть, но я имею в виду вот именно насилие какое-то, что-то такое.
Ты знаешь, на самом деле у всех есть жесть своя. То есть с каждым из нас, начни это разбирать, у каждого есть какая-то жесть. Страдаем мы все приблизительно одинаково, но кто-то выносит больший вот этот вот опыт травмирующий, кто-то меньший. Вот прям жуткой жести было немного, может быть, там по пальцам двух рук пересчитать, когда вот прям дикое насилие, когда вот какие-то дикие страдания и мучения в детстве были у людей. Но я также вижу и дикость с точки зрения психики, то есть вроде ребенка никогда не били, но его как-то наказывали так морально, что он теперь не может вступить ни в одни, блин, отношения, потому что у него просто вот там закрыто, потому что очень больно. Ну, допустим, там, допустим, мама говорила, там, вот ты себя плохо ведешь, я уйду, и уходила. И где-то час гуляла. И вот маленький ребенок, ну, брошенный мамой, нет никого, кроме мамы, ни бабушек, ни пап, ни дедушек. Это очень впечатляющая история. Ты смотришь на клиента, а он просто, вот у него там вся боль вообще всего мира, потому что мама бросила, я больше никому не нужен. Я все, я один, я не знаю, вернется она ко мне или нет. Это на самом деле душераздирающие переживания. Вот. И когда так все время ребенка в детстве бросали, очевидно, что человеку очень сложно вступить вообще в какие-либо близкие отношения с кем-либо. Потому что там так натравмировано и больно, что, а не дай бог, опять меня кто-то бросит. Вот. И человек, как правило, одинок и с трудностями. И это сложная работа, потому что там так накосячено, да, вот в детстве.
В общем, да.
Так что бывает, все знаете, родители, да, бывает и без насилия жуткие истории.
Бывают, в принципе, вообще люди, у которых, ну, вот, никакой такой штуки не было. Все с ними
это
нормально.
Это про себя сейчас?
Нет, я не претендую ни в коем случае.
Не знаю таких.
Не было.
Ну, нет, не было.
Ну, они не приходят, наверное,
сидят. Да, они не приходят.
Ну, вообще-то они существуют, просто интересно.
Я думаю, что с нами со всеми было все очень много чего. Просто мы этого не осознаем. И это неплохо. То есть мы не должны все осознавать, мы развалимся от этой тяжести. То есть в каждый момент нашей жизни там психика готова к чему-то, мы это осознаем, говорим, о, вот здесь вот, значит, мне надо над собой поработать, я поработаю. В другой момент еще что-то осознаем. Ну, то есть, слава богу, что это вот так происходит, потому что если все разом вот так вот вывалить на клиента, он жить не захочет. Так нельзя.
Слушай, а все-таки если именно там чуть-чуть более бизнесово смотреть на то, что ты сейчас делаешь, вот первый клиент, который там пришел по психологии. Были ли какие-то страхи из серии вот начинать брать денег за то, что
очень,
ты...
да, стыдно, и боже, как... да я же еще вообще, да что же я могу дать, да я вообще зеленая.
Вот как ты с этим, просто я вообще спрашиваю, у меня условно там есть личный интерес, у меня есть подруга, которая тоже давно изучает психологию, там же уволилась, не знаю, год сидит, все читает, читает, везде ходит, такое тоже это. Но первый шаг сделать и начать хоть кому-то, мы говорим, да, друзьям хотя бы вообще что-нибудь расскажи, мы там первую денежку тебе заплатим, чтобы просто преодолеть. Не получается. То есть, ну, какие были у тебя страхи, как ты с этим работала?
Да, были страхи, что на самом деле у меня нет никакого опыта, как я могу помочь.
Это комплекс самозванца, да, такого?
Это комплекс самозванца, да. Вот это. И это, кстати, я люблю эту тему про комплекс самозванца. Часто о ней рассказываю, потому что это распространеннейшая история среди нас. Люблю приводить в пример Мэрил Стрип, у которой 4 статуэтки, 3 детей, брак, столько всего. У нее такой яркий этот комплекс самозванца, она прям же все время со сцены говорит: да что вы, да я, да мне повезло, да я просто как бы вот это увидел, да я-то что, да я... Ну, то есть вот это обесценивание себя, Мэрил Стрип, которую там на нее смотришь и думаешь, реально, ты талантище, считаешь, что тебе просто где-то повезло. Вот, и там много исследований на эту тему всегда проводилось, что большинство из нас, особенно женщины, они говорят, ой, да тут просто очарование, да тут связи какие-то. Мы очень часто обесцениваем свои вот эти вот успехи. И очень сложно, ну, вот взять и сказать, я молодец, у меня все получится. Силёнок вот этих внутренних не хватает, опоры.
И как ты с этим работала?
Опыт просто, то есть я просто по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. В какой-то момент я успокоилась. Мне кажется, год прошел.
А нет, как ты первый шаг сделал? То есть ты сидишь, боишься.
Слушай, ко мне кого-то привели.
Просто силком.
Да-да-да, вот мне какая-то подруга привела какую-то другую подругу и сказала, вот, короче, я не могу это больше слушать.
Uh-huh.
Просто поговори, пожалуйста, с человеком.
И возьми денег. Ну, не я думаю, вопрос, что... ты как просто да, поговорить,
я думаю, ты знаешь, я не могу вспомнить. Мне кажется, что она сказала ей, типа, тебе нужно ей заплатить. Мне кажется, мне вот этот момент помогла подруга как-то
Слушай, а это правда, пройти. Кстати, вот про заплатить, что, в принципе, ну, влияет на эффективность терапии, да. Ну, терапии или там вот этого всего процесса, количество денег, которое ты платишь.
Точно, я абсолютно в этом уверена. Потому что если ты платишь 500 рублей, ты относишься к этому очень легко. А если для тебя это какая-то ощутимая сумма, то ты понимаешь, что ты, блин, несешь свои заработанные деньги работать над собой для своей психики вот какому-то человеку. Вот прям другой настрой в этот момент происходит. И вот этот баланс происходит.
Мне всегда не давала покоя мысль, что чисто экономически это очень... Ну, как бы, сорян, но выгодно для психологов, терапевтов.
Типа долго, чтобы долго ходили?
Ну, типа да.
Ты знаешь, когда ты погружаешься в эту среду, учишься на этого психолога и постоянно в этой теме, это очень сильно уходит. Ну, то есть, может быть, вначале вот есть такой страх, а вдруг он сейчас от меня уйдет, и как будто, а вот это же еще вот там столько-то денег, я потеряю. Это может быть вначале, но в какой-то момент, когда у психолога уже там есть вот этот вот, и он повышает цену, потому что не резиновый, и, ну, происходит какой-то вот этот рост, это уходит. И начинаешь больше вот в этом плане доверять и себе, и процессу, и клиенту. И в любой момент любой из нас может уйти куда-то по каким-то причинам.
А вот бывало ли у тебя такое, что ты говоришь клиенту, типа, ну, все, чувак, как бы, тебе пора. Не в смысле, что ты там утомил меня, мне больше с тобой не интересно, а в смысле, что...
Ты считаю... скучный. Уходи.
Просто... Что я не стою, да? Я отсюда, потом поговорю. Ну, нет, серьезно. Ну, то есть, типа, ты там достиг всего, там, что там могло быть, и мы заканчиваем.
Нет, ты знаешь, безусловно, нужно ждать, когда клиент сам этого захочет, потому что это может быть очень травмирующим для клиента историей. То есть, как бы он... Это же определенные близкие отношения, в которые ты вступаешь, и ты в них находишься. И тут тебе, значит, этот самый близкий по факту человек, который знает все твои там вот внутренние эти проблемы, говорит, ну, все как бы... Уходи. Ну, а клиент к этому не готов. Вот, потому что это готовность клиента, ну, соответственно, закончить эти отношения и из них выйти и дальше спокойно идти. Поэтому это должен быть все-таки клиент. А второй момент - это начинает чувствоваться. Ну, то есть в какой-то момент начинается ощущение, что ну, вот эта вот вся какая-то боль или какие-то проблемы, с которыми он изначально пришел, они растворились, ушли. Это другой разговор. Это просто даже, вот знаете, ну, на ощущениях происходит. Я это тоже чувствую, что мы движемся по ходу к окончанию. И для меня это тоже какой-то приятный момент, потому что, значит, запрос его выполнен, он чувствует себя безопасно.
А бывало такое, что хотелось с клиентом перейти условно на дружеские
отношения? Очень, да, боже, да. Такие...
И как? Это
я же тоже или плохо? Была много раз очарована своими клиентами, и девочки у меня такие замечательные. Я прям на них смотрела, думала, блин, я бы с тобой так дружила, мы бы с тобой так затусили
вообще. Но нельзя?
Нет, нельзя, конечно, нельзя. Вот с классической точки зрения нельзя. Через одного мы эту классику все ломаем, потому что жизнь, она все-таки жизнь, мы не можем жить абсолютно все по правилам. Вот. А, и у меня есть околоприятельские отношения с какими-то там сейчас существующими или бывшими уже клиентами, клиентками. А, но по классике мы должны оставаться для человека вот той фигурой, к которой можно прийти, всю психику открыть, он не будет аффилирован, ничего не будет знать, он не будет нигде ни с кем контактировать.
Но это серии, потому что если вы начинаете дружить, ты не можешь быть больше психотерапевтом?
Не можешь, конечно, нет.
Ну, то есть из-за этого нельзя. Да, а да. Так-то, в принципе, именно если ты решаешь, что я не хочу быть психотерапевтом, хочу быть подруженцей твоей, то, в принципе, это наоборот хорошо, наверное, да? Потому что уровень доверия выстроен.
Может, да. Тут все индивидуально. То есть, опять же, какой отклик со стороны клиента? Потому что это может быть такая дружба, что я все равно буду продолжать решать проблемы человека, а он не будет вовлечен в мои. То есть это все тоже надо смотреть.
Мы говорим сейчас о дружеских отношениях. А если пойти еще дальше, романтические отношения. Бывает такое, что психолог влюбляется в своего клиента.
Куча таких скандальных историй, да, и тот же самый Юнг, собственно, не был исключением. Но это тоже очень сложный момент, потому что это изначально не партнерские отношения, в которых люди входят. Это изначально совсем не сбалансированная история. То есть кто-то пришел слабый, с проблемами, к спасателю, к своему, собственно, и потом из этого... Но это сложно. Бывает. Может быть, и люди это счастливы. То есть я не знаю... Я не знаю лично таких людей. Я с ними не общалась. Но я знаю кучу таких историй. Но это очень сложно. Я не представляю, как можно выстроить нормальные романтические, там, любовные отношения с человеком, с которым ты разбирал вот весь этот ужас, с которым он пришел.
А вот сколько сейчас примерно процентов времени у тебя на работу уходит? То есть, если смотреть день. Почему спрашиваю? Мне кажется просто, что психологи настолько действительно вовлекаются часто там в клиентов проблемы, что... начинают этим жить дальше. Нет ли такого у тебя ощущения, что у тебя, условно, там, личная жизнь, личные интересы сильно сокращаются из-за такой работы?
Я тебя поняла. Нет, мне кажется, что нет. Вообще, когда вот начинаешь работать с личным брендом и вот ну, сам на себя, по факту ты работаешь 24/7. То, что ты все время там то в Инстаграме, то в переписке, то еще что-то там отвечаешь. То есть эта вовлеченность очень сильная. Но вот сказать, что у меня сейчас там меньше времени, чем тогда, когда я работала на той работе, наоборот. Сейчас я более мобильна. То есть у меня там клиент, потом полтора часа я что-то делаю, и потом там снова клиент. Свободы гораздо больше. Тут важно уметь именно переключаться, отключаться от них, уходить там в ребенка, в личную жизнь, там, в хобби, еще как-то.
А ты в офисе каком-то принимаешь?
Кабинет у меня, да.
Поняла. А есть какие-то у тебя вот амбициозные планы, вот, не знаю, сейчас по раскрутке Инстаграма или по тому, чтобы где-то выступить, или вот какой-то такой вот для себя, не знаю, вершину, которую хочется
добиться? Это интересный момент. Я вчера именно с ассистенткой обсуждала, потому что еще там 4 месяца назад у нас была стратегия карантина. Значит, так, вот мы открыли там в прошлом году Ольга Ли Скул, там, значит, по сексологии школу. Там вот надо вот это планировать. Нужно, значит, вот такие тренинги делать. Хочу выездные вот такие делать. А после карантина как-то у меня, да, вот у меня вот эта вот грандиозность этих проектов, она как-то у меня подсбавилась, потому что, ну, во-первых, видимо, опять же, этот момент кризисный, потому что все клиенты через кризис прошли, я, собственно, вместе с ним, со всем миром, и у меня уже нет такого яркого желания там отстраивать школу, университет, там открывать какие-нибудь филиалы в Сибири. Я хотела очень, значит, да, чтобы была тоже школа сексологии. Хотелось мне всегда, соответственно, еще принимать клиентов англоговорящих, потому что много завязок, соответственно, уже там после фрейдистской этой школы. Сейчас я как-то поуспокоилась. То есть вот как-то амбиций сейчас стало почему-то меньше. Возможно, что через 2 месяца я вам бы сказала бы, ну, уже что-то другое. Но, конечно, вот вдохновляешься, видишь, как люди работают, что они достигают, и думаешь, блин, вот это хочу, это я могу. Ну, вот, но это же не резиновый. Вот, и понимаешь, что надо на самом деле делать то, ну, что приносит сейчас удовольствие. Не надо вот так вот себя разбрасывать и ставить дикое количество планов. Но, в принципе, я поделилась с вами всем, чем я хочу.
Все понятно, да, это вы услышали.
У меня, кстати, вот вопрос, почему именно в Сибири?
В Сибири почему?
Да.
Ты знаешь, ну, во-первых, как бы знакомые там, вот оставшиеся, которые как раз после той работы, и, ну, я знаю там тоже амбициозных, ярких, классных людей, я понимаю, что они бы потянули бы такое, я с ними уже когда-то работала, вот, и, ну, хочется, чтобы в регионах была качественная профессиональная помощь на эту тему, чтобы там могли учиться люди. Сейчас онлайн-обучение, конечно, есть. Его очень много теперь стало. Вот. Но хочется и живого. Я люблю вот именно вот лично со студентами работать. Когда ты глаза видишь, когда ты вот там энергетику чувствуешь. Потому что с онлайном, конечно, это вообще не передается совсем.
А вот еще такой момент. Ну, пандемия, коронавирус, локдаун. Как это же явно влияет на и на тебя, и на клиентов. Может быть, удалось какие-то паттерны увидеть, что-то общее у всех этих людей?
Которые 24/7 в одной комнате были заперты.
Ну, например, да.
Ну, могу сказать, что нам всем было сложно переходить на онлайн и смотреть друг на друга, значит, после привычного, ну, приятного кабинета с чаечком, значит, в экран. И потом нам всем было сложно возвращаться обратно. То есть потом сидеть вот так вот лично друг на друга смотреть, когда все привыкли уже через этот экран. Потому что это прям другое состояние. Я это со всеми клиентами проживала. Вот. Кризис все по-разному проходили. У всех разные жизненные ситуации. У кого-то шарахнуло по семье, кто-то переживал насчет работы, кто-то менял работу. У меня есть клиенты, которые находятся там в Европе и в Бразилии. Там своя история, потому что они выехать не могут оттуда, соответственно, к нам. Вот. Поэтому я вижу, что у всех, абсолютно у всех изменилась какая-то часть жизни. Ну, и вот какая-то часть психики, 100%. Это вообще по всему миру. Кто-то полегче перенес, кто-то посложнее.
Слушай, правильно я услышала, что, ну, условно, чтобы, если там человек хочет как раз в этой сфере развиваться, то, ориентируясь на твой жизненный опыт, ты просто шла интуитивно, делала то, что хочешь, и у тебя из хобби это переросло в деятельность, которая приносит деньги. То есть какой-нибудь можешь ли ты дать совет людям, которые сейчас находятся вот на таком стыке, не знают, что хочется?
Ну, совет — это, конечно, осознавать себя, то есть делать какие-то действия в своей жизни, направленные на осознанность свою. Потому что только когда мы понимаем наши собственные потребности, мы в состоянии, собственно, выйти в эту реализацию, которая нас будет удовлетворять. Но очень часто мы не видим наши реальные потребности из-за этих установок. Папа сказал, мама всю жизнь говорила, а общество, в общем, ждет от нас вот этого. Вот эти вот вещи надо с себя снимать и заглядывать туда внутрь. Просто это не так легко, для этого нужно время и, ну, поговорить, поработать. Поэтому все тренинги, марафоны, психологи, я это все очень поддерживаю, потому что это ведет к контакту с собой.
А натальная карта что говорила тебе? Какое у тебя предназначение?
Хорош какой.
Сейчас выпал Глеб опять.
Я не выпал. Я что, прям вот прям видно, да? Ну ладно, я просто немножко скептически отношусь к астрологии, извините.
Нет, ты знаешь, у меня нет там в натальной карте, что психолог-сексолог, юнгианский аналитик, будьте любезны.
Венера с Марсом вместе.
Не-не, и там нет уже планет, там у китайцев животные, стихии.
А, подожди, ага, поняла, тогда я тоже...
А вот зверь о двух спинах, разумеется.
А вот в западной астрологии говорят о том, что у меня стоит психология и астрология. Да? Да. И больше говорят астрологии. Я вот расстраиваюсь, я-то больше как бы психологию, все время про астрологию говорят. Но зато, может быть, астрология реально всю жизнь, поэтому в моей жизни и существует.
Слушай, да здорово. Прям интересно. Прям захотелось записаться.
На натальную карту.
И на натальную карту, в том числе, и на пар-консультацию. Это очень так прикольно.
Да, слушай, интересная, конечно, история. Прям у меня в голове до сих пор плохо... Нет, ну как бы укладывается, но все равно вот этот путь от юриста, потом, соответственно, работа, ну, там, в государстве с предпринимателями, ну, в государственном каком-то фонде или какой-то структуре, А потом вот расы, короче, натальные карты, психология, сексология, вот эти вот все...
Как-то предыдущий опыт помог? Помогает.
100%, да, потому что, ну, потому что я понимаю, о чем люди говорят. Вот люди бизнеса приходят, и я точно понимаю, о чем идет речь. То есть я могу и поддержать этот разговор, могу и задать вопрос, ну, такой околопрофессиональный, и я понимаю ритм этой жизни, то есть я понимаю, чем они живут, как они, с чем они сталкиваются. Это сильно помогает, это потому что, ну, у меня угол зрения получается не только психологический, да, я бизнесовый, и окологосударственный, потому что я на госструктуре работала.
А твой круг общения сейчас — это больше бизнесовые люди или как раз-таки больше психологи?
Сложно, мне кажется, 50 на 50.
Ну, то есть, условно, с бизнес-сферы у тебя все остались, это...
Много-много, да, там.
Прикольно. А новые откуда берутся люди? То есть, условно, ты с клиентами не дружишь, с учебы? Вот новый круг общения у тебя расширяется.
Да, да, наверное, с учебы в большинстве своем. Ну, может быть, еще там какие-то наши психологические какие-то, там, не знаю, конференции, что-нибудь такое. Да, да.
Ну, хорошо. Ну, ты считаешь себя счастливым человеком?
Ну, безусловно. По сравнению с тем, какой это было 10 лет назад, это, конечно, совсем другое. Там огня не было, а сейчас вот он есть.
Прям интересно. Спасибо тебе огромное.
Вам спасибо,
прям было,
ребята.
Правда, очень интересно, и захотелось почитать даже побольше вообще про
сферу. Спасибо. Ну, для меня прям открылся новый мир натальных карт, тантрического чего-то там, в общем, всего того...
Все подряд накидало, скажите.
Всего того, что я считал, что это на самом деле фуфло, а это, оказывается, не фуфло, и, в общем, сейчас я сижу и об этом думаю. Вот. Спасибо тебе большое.
Спасибо, что позвали, очень приятно было
поболтать. Очень приятно познакомиться. Класс. А ты там в конце какую-то обычно говоришь.
Да, да, я какую-то ерунду говорю о том, что, значит, а что я говорю?
Что-то подписывайтесь,
ставьте. Да, да, подписывайтесь, ставьте... Нет, лайки нельзя ставить, оставляйте отзывы, да. Нет, на самом деле, серьезно, друзья, смотрите, это очень сильно нам помогает в нашем продвижении. Другие люди о нас могут узнать, если вы будете оставлять отзывы, ставить нам оценки. В мире подкастов именно эта штука помогает другим людям находить интересные подкасты, и мы верим, что наш тоже интересный, поэтому если вы тоже так верите, пожалуйста, напишите небольшой комментарий и поставьте нам оценку.
И я могу всем пожелать подписчикам вот этой вот легкости, осознанности и быстрого нахождения ответов на свои вопросы.
Да.
Потому что это то, что нам прям нужно. Спасибо. Пускай у всех все получается.
Спасибо.
На этой радостной ноте пойдем думать. Спасибо огромное.
Спасибо, пока.